Путь тантры. Издревле ученые решают вопрос, возможно создать вечный двигатель или нет. Слепота ученых удивляет мудрецов, ведь вечный двигатель давно уже создан Богом. Это природа. Любое растение или животное является частью этого вечного двигателя. Живое существо не только само находит себе пищу, но и производит себе подобных существ. По сути дела, любое живое существо представляет собой фабрику по переработке низших веществ, таких как пища, вода, воздух, впечатления, в высшие субстанции, такие как живой организм, разум, эмоции. Одной из самых высших субстанций, производимых организмом, является сексуальная энергия, и именно она способна порождать новое живое тело. Никакая научная лаборатория не способна произвести даже маленькую живую клетку, а секс создает очень сложный механизм, такой как наше тело. Поэтому в древности секс считался священным. Люди поклонялись сексу и плодородию, видя в нем высшую силу, создающую жизнь на земле. Но помимо размножения, у сексуальной энергии есть еще более удивительные функции, влияющие на душевную деятельность человека. Сексуальная энергия помогает получить наиболее тонкие и возвышенные впечатления. Это особенно заметно в момент полового созревания, когда человек начинает впервые задумываться о смысле жизни и интересуется философией, религией и так далее. Его начинает не устраивать жизнь в больном обществе, и у него возникает протест против всего мертвого и догматичного, что он видит. Возникает желание творческого, нестандартного проявления. Именно в этом возрасте многие начинают писать стихи, сочинять музыку, рисовать и так далее. Но очень часто через несколько лет у подростков все это заканчивается, как только их половая энергия находит свою реализацию в традиционном русле создания семьи и рождения детей. Однако правильное направление этой энергии могло бы привести к чудесным результатам, таким как развитие сознания, раскрытие в себе скрытых сил и способностей, духовное преображение. Это знали древние мудрецы и активно применяли в духовных и религиозных системах совершенствования. Одни шли путем аскетизма, то есть сохранения сексуальной энергии и направления ее на раскрытие ваших способностей за счет полного прекращения физического секса и, что еще более важно, сексуального воображения. Другие шли путем тантры, то есть мудрого использования естественного сексуального взаимодействия полов для тех же целей, что и аскеты. Однако, в отличие от аскетизма, тантра требует гораздо большего знания и умения, требует наличия особых условий в обществе и мастера тантры, без которого продвижение по этому пути просто невозможно. Когда у подростков включается сексуальный центр, то начинается пора цветения, очень похожая на соответствующий период у растений. Цветы — это половые органы растений. Их красота и аромат обусловлены проявлением высшей энергии растений, которые всегда восхищают нас. То же самое происходит и у человека. Однако, в отличие от растения, человек обусловлен влиянием на него больного общества, где секс и все связанное с ним считается чем-то грязным, постыдным, греховным и аморальным. Огромное количество страхов и запретов в совокупности с полной половой безграмотностью приводит к тому, что подросток не может полноценно раскрыть свою сексуальность, не способен правильно себя проявить. Это ведет к развитию психических отклонений и извращений, наподобие зоофилии, некрофилии и гомосексуализма, или же к полному подавлению секса в виде мужа, женоненавистничества с превращением человека в бесполое существо. Кроме того, все это вызывает на уровне тела множество заболеваний мочеполовой системы и других органов, и без снятия комплексов и предрассудков, порожденных нездоровой атмосферой общества, невозможно раскрытие и цветение человеческого существа, достижение им счастья и раскрытие талантов и способностей. Когда такой закрепощенный, запуганный человек с массой комплексов и полной безграмотностью в сексе начинает искать партнера, то он в подавляющем большинстве случаев находит совершенно неподходящий для себя тип, с которым он не способен установить нормальные, гармоничные отношения. Это приводит к тому, что жизнь людей в браке становится очень тяжелой, полной трудностей и несчастий. Но если бы человек обладал правильным знанием в выборе партнера, то этого бы не случилось. Первое, что нужно помнить при выборе партнера, что люди далеко не одинаковы в уровне своего бытия, и никакое нормальное взаимодействие невозможно с людьми низкого, недоразвитого бытия. К таковым относятся люди с психическими отклонениями, в том числе патологически ревнивые, садисты, психопаты, алкоголики, наркоманы, дебилы, страдающие неизлечимыми заболеваниями, которые привели их организм в неполноценное состояние. Слишком старые, пассивные, ленивые, неудачники в жизни, мошенники, убийцы и другие преступные элементы. Взаимодействие с такими людьми будет разрушать вашу жизнь и превращать ее в сплошное страдание, закрывая возможность достижения счастья и развития. Тем более, с ними невозможно никакой тантры. Для тантрических отношений партнеры должны быть полноценными, сильными и возвышенными существами. Существуют различные классификации, делящие людей на разные типы. Одни из которых хорошо взаимодействуют друг с другом, другие не очень. И это нужно учитывать при выборе партнера. Во-первых, все люди делятся на три категории. Это интеллектуалы, люди номер три, эмоционалы, люди номер два, и люди физического типа, люди номер один. Естественно, что гармоничное взаимодействие возможно только у людей одинакового типа. 3-3, 2-2, 1-1. Люди разных типов не будут понимать друг друга. Во-вторых, люди делятся на четыре темперамента – флегматиков, меланхоликов, холериков и сангвиников. И желательно, чтобы партнеры были родственных темпераментов – флегматик-флегматик, земля и земля, меланхолик-меланхолик, вода и вода, или меланхолик-флегматик, вода и земля, холерик-сангвиник, огонь и воздух. При этом помните, что флегматики и меланхолики плохо взаимодействуют с холериками и сангвиниками. Кроме того, люди делятся по планетарным типам, и нужно выбирать партнера родственной планеты. Сочетание по планетарным типам определяется по звезде магов. Точное определение наиболее подходящего планетарного типа своего партнера требует высокого знания, которое осваивается в нашей школе. Взаимодействие планетарных типов. Для Луны положительное взаимодействие с Сатурном, отрицательное взаимодействие с Солнцем и Марсом. Для Меркурия положительное взаимодействие с Солнцем и Юпитером, отрицательное с Сатурном и Марсом. Для Венеры положительное воздействие с Солнцем, Юпитером и Марсом, отрицательное воздействие с Сатурном и Меркурием. Для Солнца положительное взаимодействие с Венерой и Меркурием, отрицательное с Луной и Сатурном. Для Марса положительное взаимодействие с Венерой, отрицательное с Юпитером и Меркурием. Для Юпитера положительное взаимодействие с Меркурием и Венерой, отрицательное с Марсом и Луной. Для Сатурна положительное взаимодействие с Луной, отрицательное взаимодействие с Солнцем и Венерой. В случае полигамного брака не обязательно строго учитывать типы, так как качества одного дополняются качествами других партнеров, образующих союз. Нужно помнить, что если вы хотите не просто сексуальных отношений, но и совместной жизни, то ваш партнер обязательно должен быть вашим единомышленником. Если люди мыслят по-разному, имеют разные взгляды и цели в жизни, они не смогут гармонично взаимодействовать друг с другом и так и останутся друг другу чужими. Особенно это касается духовных людей, идущих путем тантры. В древности правильные пары устанавливали жрецы, обладающие этим знанием о типах. Теперь же это знание утеряно и существует только в школе мастера. Когда люди соответствующих типов находят друг друга, то они обогащаются и помогают взаимному цветению и развитию. Их союз становится очень счастливым и гармоничным. Но для правильного взаимодействия нужно не только найти пару, но и правильно организовать совместную жизнь. Однако этому противостоит вся гнилая общественная мораль, недалекое невежественное мировоззрение современных людей в плане сексуальных отношений. Почему, казалось бы, в просвещенный век, когда в космосе стыкуются корабли и люди высаживаются на Луну, в плане секса наблюдается средневековое невежество и дикарские страхи и табу? Что это за такая область жизни, которая обходится молчанием? Подавление сексуальности известно уже с глубокой древности. Еще тогда многие правители поняли, чтобы обуздать народ, чтобы сделать из свободных людей рабов, нужно подавить их сексуальность. Точно так же поступают и с животными. Люди кастрируют быков и лошадей, чтобы сделать из них рабочую скотину. Так бык превращается в покорного мула, а жеребец — в мерина, который уже не проявляет никакой ретивости и сопротивления человеку, эксплуатирующего его тяжелой работой. Кастрировали и непокорных рабов, чтобы таким образом аннигилировать бунтовщиков среди них. Однако с обычным народом дело обстояло сложнее. Если всех кастрировать, то кто будет рожать новых солдат для царя? И тогда вместо кастрации стали подавлять сексуальность в людях. Путем внушения запретов, страхов и культивации отвращения к сексу, через отношение к нему как к чему-то грязному и постыдному. Ведь если представить сексуально раскрепощенного Лавелласа или какую-нибудь гейшу, гетеру, то сразу станет понятно, что эти люди не захотят срабатываться на черной работе или умирать на войне. Но сексуально зажатого человека легко представить в такой роли. Ранние сексуальные запреты носили религиозный характер, и когда в России к власти пришли коммунисты, они стали отрицать религию, и на площадях первые комсомольцы ходили голые с транспарантами «Долой стыд!». Но это продолжалось недолго. Сталин понимал, что если он не подавит сексуальность, народом невозможно будет управлять, и поэтому вскоре такие демонстрации прекратили. И снова стали подавлять всякое проявление сексуальности, говоря, что в советской стране нет секса и проституции. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.